Парни из проекта «Разгром» топят сало с утра до ночи. Я не сплю. Всю ночь я слышу, как другие парни варят сало со щелочью, нарезают мыло в бруски, раскладывают их на бумаге для выпечки, а затем заворачивают каждый брусок в ткань и запечатывают ярлыком с торговым знаком мыловаренного завода на бумажной улице. Все, кроме меня, знают, что нужно делать. А Тайлера все нет и нет.
Я слоняюсь вдоль стен, как мышь, попавшая в мышеловку.
Где люди-автоматы, молчаливые и энергичные, как дрессированные обезьянки, варят мыло, работают и спят посменно. Одна команда обезьянок-астронавтов готовит весь день еду, другая ест эту еду из принесенных с собой пластиковых котелков. Как-то утром я уходил на работу и увидел большого Боба, стоявшего на крыльце. Он был одет в черные ботинки, рубашку и брюки. Я спросил его, не видел ли он Тайлера на днях. Может быть, это Тайлер прислал его сюда?
«Первое правило проекта «Разгром», — говорит большой Боб, вытянувшись по струнке, пятки вместе. «Не задавать вопросов, касающихся проекта «Разгром».
Какую же не требующую мозгов задачу поручил Тайлер ему лично, спрашиваю я? Ведь есть и такие курсанты, все обязанности которых сводятся к тому, чтобы день за днем варить рис или мыть котелки или чистить ковры день за днем. Может быть, Тайлер пообещал большому Бобу, что того постигнет просветление, если он 16 часов в день будет заворачивать в упаковку бруски мыла?» Большой Боб ничего не отвечает. Я иду на работу. Я прихожу домой, а большой Боб все так и стоит на крыльце. Я не сплю всю ночь, а на следующее утро я нахожу большого Боба, приводящим в порядок сад. Перед тем, как уйти на работу, я спрашиваю большого Боба, кто его впустил, кто назначил его ухаживать за садом, видел ли он Тайлера, был ли здесь Тайлер ночью. Большой Боб отвечает.
Второе правило проекта «Разгром» — не задавать вопросов, касающихся...
Я обрываю его. «Да», — говорю я, — «да, да, да, еще раз да». И пока я тружусь в конторе, команда обезьянок-астронавтов скапывают грязную лужайку вокруг дома, вносят в почву аммонийные удобрения, чтобы понизить кислотность, и бросают лопатами приобретенные на ферме навоз и обрезки волос, купленные в парикмахерской, которые отгоняют от посевов мышей и кротов и повышают содержание протеинов в почве. Посреди ночи другая команда обезьянок-астронавтов является со скотобойни домой с мешками кровавого мяса, чтобы повысить содержание железа в почве, и пакетами костной муки с высоким содержанием фосфора. Команда обезьянок-астронавтов сеют семена базилика, чабреца и латука, высаживают саженцы лещины, эвкалипта, декоративного апельсина и перечной мяты в калейдоскопическом порядке. Посредине каждой зеленой куртины — розовый куст. Другие команды выходят по ночам с ручными фонариками и убивают слизней и улиток. Еще одна команда собирает лучшие листья и ягоды с кустов можжевельника, чтобы изготовить из них натуральный краситель – дельфиниум, потому что это натуральный дезинфектант. Листья фиалки – средство от головной боли. Душистый ясменник придает мылу аромат свежесрезанной травы. На кухне стоят бутыли с 40-градусной водкой, которая нужна для производства прозрачного розового гераньевого мыла. И мыло цвета жженого сахара, и мыло с пачулями. Я украл одну бутыль водки, а похоронные деньги потратил на сигареты. Заходила Марла. Мы поговорили о растениях. Мы гуляли с Марлой по усыпанным гравием дорожкам посреди калейдоскопически зеленых клумб сада. Пили и курили. Мы говорили о ее груди. Мы говорили о чем угодно, кроме Тайлера Дердена. В один прекрасный день в газетах появилось сообщение о том, что бригада одетых в черные людей напала на хороший район и на магазин, торговавший роскошными моделями автомобилей, и принялась наносить удары бейсбольными битами по бамперам, отчего воздушные мешки начали срабатывать и взрываться внутри салонов, пачкая их тальком, а противоугонные устройства завывали как бешеные. В мыловаренном заводе на Бумажной улице команда обезьянок-астронавтов обрывают лепестки с роз, анемонов и лаванды, и укладывают их в коробки с чистым жиром, который поглотит их эфирные масла, необходимые для производства мыла с цветочным запахом. Марла рассказывает мне о растениях. «Роза, — говорит мне Марла, — это природное вяжущее средство. Имена некоторых растений звучат как список умерших в доме престарелых. Роза, вербена, лилия, нарцисс. Другие, такие как таволга, буквица, наперстянка, душица, похожи на имена фей из комедии Шекспира. Чемерица с ее сладким ванильным запахом. Лещина — еще одно натуральное вяжущее средство. Аир — дикий испанский ирис. Каждую ночь мы с Марлой гуляем в саду, пока я не убеждаюсь, что и сегодня Тайлер не пришел ночевать домой. За нами следом всегда плетется какая-нибудь обезьянка-астронавт. Подбирает веточку бальзама, руты или мяты, которую сорвала Марла и растерла в пальцах, чтобы дать мне понюхать. Или брошенный окурок. Обезьянка-астронавт бредет за нами, чтобы стереть все следы нашего пребывания в этом саду. В другую ночь в одном парке в самом центре города еще одна группа людей в черном облила бензином каждое дерево и провела бензиновые дорожки между деревьями, а затем устроила небольшой, но настоящий лесной пожар. В газетах написали, что от жара поплыли окна в особняке напротив парка, а у автомобиля на стоянке с неприличным звуком полопались шины. Дом, снятый Тайлером на Бумажной улице, превратился в живое существо, влажное изнутри от того, что в нем живет, потеет и дышит столько людей. Внутри ходит столько людей, что дом шевелится. В другую ночь, когда Тайлер снова не вернулся домой, кто-то просверлил отверстия в банкоматах и таксофонах, а затем вставил в дырки катетеры и при помощи шприца для смазочных работ наполнил их изнутри солидолом и ванильным пудингом. И хотя Тайлера никогда не было дома, через месяц у многих обезьянок-астронавтов на тыльной стороне ладони виднелся след поцелуя Тайлера. Потом эти обезьянки-астронавты куда-то девались, а их место занимали новые, приходившие на крыльцо им на замену. И каждый день группы уезжали и приезжали домой в различных автомобилях. Никогда не удавалось увидеть одну и ту же машину дважды. Однажды вечером я услышал, как Марла на крыльце говорит обезьянке-астронавту: «Я пришла к Тайлеру Дерден, он живет здесь, он мой друг». Обезьянка-астронавт ответила: «Мне жаль, но ты слишком молода, чтобы тренироваться с нами». «Шел бы ты», — отрезает Марла. «Кроме того», — продолжает обезьянка, — «ты не принесла то, что необходимо. Две черных рубашки, две пары черных брюк». «Тайлер!» — кричит Марла. «Пару прочных черных ботинок». «Тайлер!» «Две пары черных носков и две смены нижнего белья». «Тайлер!» Я слышу, как хлопнула входная дверь. Марла три дня ждать не станет. Приходя с работы, я обычно делаю себе бутерброд с арахисовым маслом. Когда я пришел домой в этот раз, я увидел, как одна обезьянка читает остальным, сидящим на полу, занимающим собой весь первый этаж, следующий отрывок. «Ни один из вас не обладает уникальностью и красотой снежинки. Вы не более чем разлагающаяся органическая материя, как и все другие живые существа. Вы все — часть одной и той же компостной кучи». Обезьянка-астронавт продолжала: «Наша культура уравняла нас в правах. Никто больше не может с полным основанием называть себя белым или черным, богатым или бедным. Мы все хотим одного и того же. Наша индивидуальность ничего не стоит». Чтец замолкает, когда я захожу, чтобы сделать себе бутерброд. И все обезьянки-астронавты сидят смирно, как будто никого, кроме меня, здесь нет. «Не стоит», — говорю я. «Я уже читал это. Я набирал этот текст. Даже мой начальник, наверное, это уже прочел. Мы просто большая куча дерьма», — говорю я. «Валяйте дальше, играйте в ваши игры. Не обращайте на меня внимания». Обезьянки-астронавты спокойно дожидаются, пока я сделаю бутерброд, возьму еще одну бутылку водки и поднимусь наверх. У себя за спиной я слышу: «Ни один из вас не обладает уникальностью и красотой снежинки». Я — разбитое сердце Джека, потому что Тайлер бросил меня, как мой отец, как все вокруг. Вечерами, после работы, я иногда захожу то в один, то в другой бойцовский клуб и спрашиваю, не видел ли кто Дердена Тайлера. И в каждом новом бойцовском клубе кто-то другой, незнакомый мне, стоит в круге света под лампой, окруженной со всех сторон тьмой, и читает слова Тайлера. Первое правило бойцовского клуба гласит: никому не рассказывать о бойцовском клубе. Когда начинается бой, я отвожу руководителя клуба в сторону и спрашиваю его, не слышал ли он о Тайлере Дердене. «Я живу вместе с Тайлером», — говорю я, — «и он давно уже не появлялся дома». Парень делает большие глаза и спрашивает, действительно ли я знаком с Тайлером Дерденом. Это случается в большинстве новых бойцовских клубов. «Да», — говорю я, — «мы с Тайлером лучшие приятели». И тогда ни с того ни с сего все кидаются пожать мне руку. Эти новые ребята глядят на дырку в моей щеке и на черную кожу на моем лице, желтую и зеленоватую по краям, и обращаются ко мне. «Сэр!» «Нет, сэр!» «Да нет, сэр!» Они не знакомы с Тайлером Дерденом. И никто из их знакомых тоже не знаком. Друзья их друзей встречались с Тайлером. Они основали это отделение бойцовского клуба, сэр. Затем они подмигивают мне. Никто из их знакомых не знаком с Тайлером Дерденом, сэр. И все спрашивают меня, а это правда? Правда, что Тайлер Дерден создает армию? Ходят такие слухи. Правда, что Тайлер спит по ночам не больше часа? А еще ходят слухи, что Тайлер разъезжает по стране, открывая повсюду бойцовские клубы. Что последует за этим, интересуются все. Собрание участников проекта «Разгром» переместились в другой подвал побольше, потому что все комитеты и поджоги, и налеты, и неповиновения, и дезинформация становятся все многочисленнее и многочисленнее, по мере того, как новые и новые люди проходят школу бойцовских клубов. У каждого комитета свои руководители, но даже они не знают, где находится Тайлер. Он связывается с ними каждую неделю по телефону. Все участники проекта «Разгром» интересуются, что последует за этим, к чему мы придем, что ждет нас впереди. На Бумажной улице мы с Марлой гуляем по ночам в саду босиком, вдыхая на каждом шагу аромат шалфея, лимонной вербены и розовой герани. Черные рубашки идут за нами со свечами в руках, поднимая листья растений, чтобы убить улитку или слизняка. Марла спрашивает, что здесь происходит? Слой срезанных волос под слоем тряпичных обрезков. Волосы и навоз. Подкормка сырым мясом и костной мукой. Растения растут быстрее, чем обезьянки-астронавты успевают их срезать. Марла спрашивает меня, что ты собираешься делать? Как ты сказала?
В грязи что-то блеснуло золотом, и я наклонился, чтобы рассмотреть получше.
Я не знаю, что будет дальше, говорю я Марле. Похоже, нас обоих бросили. Уголком глаза я вижу обезьянок-астронавтов в черном, толпящихся у меня за спиной со свечами в руках. Это блестел коренной зуб в золотой коронке. Рядом с ним еще два зуба с серебряными пломбами. Это человеческая челюсть. «Не знаю», — говорю я, — «не знаю, что последует за этим, и я запихиваю челюсть с блестками зубов туда, глубже в грязь. Волосы, дерьмо, кости и кровь туда, где Марла их не увидит».